Листаем страницы истории с Дмитрием Лялиным. Передача о малоизвестных сюжетах мировой и отечественной истории.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша передача будет посвящена святому Феодосию Печерскому. Вернее, не столько, может, ему самому, сколько приписываемому его произведению слово о вере крестьянской и латинской.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Итак, уважаемые радиослушатели, мы сегодня говорим вам с вами о слове о вере крестьянской и латинской. И значит, мы остановились на отношениях между князем Изяславом Ярославичем и святым Феодосием Печерским. Житие святого Феодосия пишет нам о том, что отношения между ними были очень хорошими. Изяслав относился к святому Феодосию как к своему наставнику, отцу. И когда в Киеве произошла междоусобная рознь, и князь Изяслав был изгнан из Киева своим братом Святославом, как пишет там, ну, собственно, и пишет и житие, и подтверждает и исторические источники, преподобный Феодосий начал беспрестанно обличать князя Святослава в том, что он не по праву сел на братний престол и молился Богу день и ночь о христолюбивом князе Изяславе. Причем на церковных службах приказал поминать его как законного киевского князя и старшего брата, а Святослава, как незаконного, севшего на братний престол, запрещал поминать в своем монастыре. То есть мы видим, что никаких упреков, собственно, из жития мы не видим, чтобы какие-либо Феодосий Печерский предъявлял какие-то упреки своему духовному чаду Изяславу. О том, что святой Феодосий когда-либо упрекал князя Изяслава и за его связь с латинянами или учил его вере латинской не приобщаться, житие нам ничего не говорит. Более того, оно приводит фразу святого Феодосия, в которой он называет Иисуса Христа сладчайшим. Собственно говоря, этот эпитет по отношению к Христу, он широко, как мы знаем, широко употребляется западными христианами и гораздо меньше или почти не упоминается, не используется на Востоке. О князе Изяславе Ярославиче, о котором житие святого Феодосия говорит, что он во всем руководствовался советами Феодосия, из истории нам известно, что он был сыном шведской принцессы Ингегерды, Ирины, как называли ее русские, и от своего отца Ярослава Мудрого унаследовал достаточно лояльное отношение к западным христианам. Вторым браком он был женат на Гертруде, дочери польского короля Мешко II Ламберта. Известно так, что после заключения брака Гертруда оставалась ревностной католичкой. Сохранился ее латинский молитвенник. Молитвы, в котором записывались они в течение довольно долгого времени. И большинством своим как раз в 70-80-е годы. В нем мы находим и молитвы за римского папу, и символ веры, с характерным для католической церкви от отца и сына исходящего, то есть филиокве. И сам Изяслав, супруг Гертруды, где-то между 1076 и 1078 годами делал вклад в кафедральный собор польского города Гнезна. Это, собственно говоря, документально зафиксировано. Вклад был такой. Это был покров с молитвенной надписью на раку святого Адальберта. признавал Изяслав и главенство римского епископа. Вот я говорил, что он был изгнан из Киева. Вот, будучи изгнан своим братом Святославом, он апеллировал никому иному, как именно к папе Григорию VII. Он послал в Рим своего сына от Гертруды, Ярополка Петра, с поручением, мы знаем, что у русских князей были такие как бы двойные имена, да, им давали имена языческие и имена, которые они принимали в крещении. Так вот, у него было такое двойное имя, Ярополк Петр. Поручение отдать всю русскую землю под покровительство святого Петра. Естественно, ту, которую он правил, Киевское княжество. В ответ на это посольство папа написал письмо к польскому королю, в котором поручил оказать помощь Изяславу в деле возвращения Киевского престола. И сын Изяслава, Ярополк Петр, до самой своей смерти оставался особым почитателем первоверховного апостола Петра. Он построил в Киеве церковь во имя святого Петра и на своих монетах чеканил изображение этого апостола. Позже князь Ярополк Петр был причислен Русской Православной Церкви к лику святых, и его память, если я не ошибаюсь, празднуется 21 ноября. Также надо добавить, что рассказ автора «Слово о вере крестьянской латинской», то, что он рассказывает о своих родителях, не очень совпадает с тем, что мы знаем из жития святого Феодосия Печерского. Рассказывая о нравах латинян, автор слова ссылается на наставления, как я уже сказал, родителей, в особенности отца. Поучение отца приводится довольно подробно, но, как мы знаем, святой Феодосий потерял отца довольно рано. Ему было где-то только, видимо, 13 лет, и сомнительно, чтобы он в таком возрасте так подробно мог вспомнить отцовские поучения. Собственно говоря, невероятно, но маловероятно, скажем так. К тому же, как мы знаем, его отношения с матерью были очень сложные и отнюдь не идиллические. Она была против поступления сына в монастырь. И вот, дело даже доходило до побоев сына и запирания его дома. То есть то, что он говорит, автор слова, не совсем соответствует тому, что мы знаем о святом Феодосии. Еще один аргумент против авторства святого Феодосия Печерского – это фраза, которая, значит, она, значит, фраза такая: «Ибо неделя не наречется неделей, яко же вы глаголите, но первый день сия недели наречется». То есть неделя – это ведь не неделя, а, как вы говорите, но первый день всей недели. Эта фраза содержится в послании о неделе. Это послание находится в одной рукописи со словом о вере крестьянской и, собственно, по мнению ученых, принадлежит тому же автору. Дело в том, что славяне Киевской Руси словом «неделя» называли и всю неделю, и первый ее день, то есть воскресенье. Поэтому автор вот этого послания недели говорит своим читателям, что этот день следует называть воскресеньем, поскольку Христос воскрес, этот день из мертвых. И тут вот словосочетание «как вы говорите» выглядит очень странно. Оно показывает нам, что его автор, скорее всего, не был там славянином, собственно, русским. В устах русского оно выглядит странно. А вот именно в устах греха вполне естественно он говорит славянам, как вы говорите. Собственно, перечень обвинений в адрес латинян, он очень совпадает с подобным перечнями из более поздних византийских полемических сочинений, например, таких как «Слово об опресноках» Иоанна Клавдиопольского и вины Латинской Церкви Константина Стильва. Считаю, что сочинение возникшие, что эти сочинения, возникшие под влиянием, собственно говоря, слова о вере крестьянской латинской, наверное, было бы не очень правильно, потому что, несомненно, что значит, направление культурного воздействия шло из Византии на Киевскую Русь. И греки, конечно, считали себя более, естественно, Константинополь центром православия, и, естественно, посылали сюда греческих, на Русь греческих священников, которые несли и веру, и какие-то произведения, и, вероятно, и вот антикатолическую полемику, и пытались внедрить ее здесь, и сомнительно представляете, чтобы они что-то брали от русских, которых, может быть, они, в общем-то, считали не очень, собственно, и христианами-то, и переписывали у себя. Скорее, все-таки, именно вот эти вот названные произведения Иоанна Клавдиопольского и Константина Стила послужили основой для автора слова. Вот, и теория, вернее, мнение, высказанное Голубинским, она, в общем, совершенно очень хорошо ложится на эти факты. И, значит, довольно весовым, еще один, собственно, аргументов таких довольно большое количество, и все их я перечислять, конечно, не буду, это было очень долго. Но вот еще один весомым аргументом против авторства святого Феодосия Печерского является то, что самые древние рукописи слова, именно из тех, которые приписываются автора святому Феодосию, относятся лишь к 15 веку. До этого в антилатинской полемике никто святого Феодосия, на святого Феодосия не ссылается, что, учитывая его авторитет святого на Руси, выглядит очень весьма странно. Собственно, он был почитаемый святой, и до 15 века никто не говорит об этом сочинении. А вот именно в 15 веке, когда, собственно говоря, была заключена Флорентийская уния, только с этого времени начинает это значит, всплывает это сочинение. И даже, собственно говоря, уже после того, как князь, московский князь Василий Темный отверг Флорентийскую унию, а сторонник унии митрополит Исидор Киевский был брошен в темницу, а потом, значит, как мы знаем, бежал на запад, даже после этого в Москве без согласия Константинопольского патриарха был избран на престол епископ Рязанский Иона. Вот, и, собственно говоря, с Константинополем чуть позже отношения оказались разорваны. Ни московский князь, ни Иона в оправдании своих действий не ссылается на святого Феодосия Печерского. То есть ссылка идет гораздо позже. То есть ранние монахи более раннего времени, они не считали это произведение, именно не приписывали его Феодосию Печерскому. А вот приписка эта состоялась, видимо, гораздо позднее. Вот. Тем более, что, собственно, это был бы довольно весомый аргумент в полемике, но, значит, его, собственно говоря, до 15 века не использовалось. И любопытно, что и монахи, редакторы, которые первопечатники Печерского патрика, не включили в список произведений святого Феодосия слово о вере крестьянской и латинской. Там его среди этого списка нет. Ну и как мы видим, собственно, вся эта совокупность приведенных аргументов, как я еще раз, значит, напоминаю, это не все, естественно, не все аргументы, в дебри уже больше мы влезать не будем. Они ясно показывают нам, что Феодосий Печерский не мог быть автором этого антилатинского сочинения, вот, которое известно под названием «Слово о вере христианской и латинской». Наиболее полная такая и основательная аргументация это содержится в книгах русского исследователя, русского историка Висковатого. Вот, собственно, это на сегодня все. Если у нас есть какие-то вопросы, то я попытаюсь на них ответить.
Но пока что у нас не поступили вопросы. Я думаю, что радиослушатели обдумывают весь материал, который вы предоставили. И судя по тому, какое количество скачиваний ваших передач происходит, я думаю, что, Дмитрий Владимирович, наверняка вопросы появятся к следующей нашей передаче.
Я рад, что скачивают, что люди интересуются. Хотя, может быть, и пока не идеальные передачи у нас. Тем не менее, быть может, в следующий раз тогда я постараюсь рассказать о первоучителях славянских, о Кирилле и Мефодии.
Я думаю, что это будет очень интересно нашим радиослушателям.
Я думаю, что это будет интересно нашим зрителям. Я думаю, на этом мы сегодня простимся тогда.
Спасибо вам большое.
Радиослушатели, всего доброго. Вам спасибо.
Закончилась передача Дмитрия Владимировича Лялина.
Сегодня мы листали страницы истории с Дмитрием Лялиным. До встречи через 2 недели, когда мы будем листать страницы истории с Евгением Розенблюмом.